Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях художник, правозащитник, советский политзаключенный, диссидент, депутат Государственной Думы Юлий Андреевич Рыбаков. Юлий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юлий Андреевич на протяжении 10 лет писал книгу, которая, наконец, опубликована, она вышла, называется она «Порогами века. Историко-биографические записки». И, с моей точки зрения, это масштабный, 700-страничный труд, заслуживает всяческого внимания. И действительно, можно затронуть целый ряд тем в связи с этим. И это не просто биография и не просто воспоминания. Юлий Андреевич, первый вопрос у меня будет к вам следующий. В этой книге действительно затрагиваются целый ряд аспектов и советского прошлого, 20 века, даже не просто советского прошлого, я бы сказал так. История 20 века, история, которая начинается с революционных лет и доходит, по сути дела, до современности, до 90-х годов. И первый вопрос у меня будет общий. Это же не просто воспоминания, и не просто исторические заметки, а это некое послание. Для вас что самое главное в этой книге?
Знаете, маленькое уточнение сразу. Все-таки я заканчиваю это не 90-ми годами, а 2000-ми, и, по сути дела, дохожу в своем рассказе до наших дней. В свое время друзья убеждали меня в том, что пора сесть и написать воспоминания о собственной жизни. Я относился к этому весьма скептически. Действительно, в общем, была очень многогранная, собственно, и продолжается достаточно насыщенная жизнь. Все в ней было, и, и медные трубы,
и огонь,
и
вода.
Над головой, и колючая проволока, и первая комиссия по правам человека в российской истории, которая была учреждена мною уже как депутатом, и заложничество у Басаева, и многое-многое-многое другое, Но сесть за книгу и сказать о том, какая у меня была интересная, замечательная жизнь, собственно говоря, а зачем? Вряд ли я решился бы на это, но в конечном счете я обдумал это и понял, что, по сути дела, речь, если писать, то писать надо о том, чему ты был очевидцем, чему были очевидцами, участниками, героями, жертвами, люди, которые были так или иначе связаны со мной, мои друзья, мои враги, моя семья, мои родственники, те люди, с которыми мы вместе пытались вернуть Россию на пути свободы, те люди, которые мешали этому. И об этом надо в первую очередь писать и говорить, потому что, оглядываясь вокруг, я вижу совершенно поразительное непонимание, забывчивость от всего того, что было с нами в советские времена, и полное непонимание того, что происходило и то, и почему происходит сейчас то, что происходит. Поэтому и возникла идея о том, что в том числе расскажу и, и о себе, и о семье, и обо многом другом. Но все-таки главное, красной нитью через эту работу должна пройти та наша история, которую нельзя забывать, которую нужно помнить, и которую нельзя искажать. Рассказать, дать вот эту панораму 20 века, от тех чудовищных испытаний, того, по сути дела, геноцида российского общества, которое, сказать, мы испытали в советские времена, тех невероятных сложностей, проблем и препятствий, которые мы стали преодолевать в 90-е годы, то, как это происходило, почему? Что мешало, что позволяло, какие были развилки. Вот все это необходимо было собрать воедино и дать, вот, может быть, не знаю, может, действительно панораму. Панораму той жизни, которая шаг за шагом вела нас к тому, к чему мы пришли сегодня, к той катастрофе российского общества, которую мы сегодня переживаем.
Юлий Андреевич, вы говорите, что главная задача и главный импульс для написания книги – это непонимание происходящего. Как бы вы могли сформулировать это непонимание? Чего, собственно, не понимают, с вашей точки зрения, еще и сегодня?
Ну, если говорить об обывателе, то ничего не понимает. То просто ничего не понимает, понимаете? Если при Горбачёве ввели карточки на продовольствие, а магазины были пусты, значит, виноват Горбачёв. Понимаете? Если при Путине, когда он пришел, появились товары и стали расти цены, стали расти возможности, и у человека появилась возможность, не знаю, ездить в Турцию, в отпуск, то значит Путин. Это заслуга Путина, хотя на самом деле это не так, потому что Путин получил все это наготовенькое, потому что за 90-е годы, преодолевая все, что там происходило, знаете, мы сделали ему все то, чем он воспользовался, ну и, естественно, не забыл легнуть своих предшественников, сказав, что лихие 90-е были ужасны, и вот только он теперь, так сказать, дает нам возможность пожить по-человечески. И так вот в любой, так сказать, любые обстоятельства, знаете, причинно-следственные связи обывателю непонятны. Он не знает их, на самом деле часто и не хочет знать, потому что куда проще объяснить, что вообще виноваты жидомасоны, знаете, или, так сказать, либералы, или мессиане, но только не он сам, знаете. И если почему-то кто-то стал богат, а он остался нищим, то опять в этом виноват не он, знаете, а кто угодно. Попробовать объяснить людям, которые хотят что-то понять, почему все происходило так, как происходило, это та задача, которую надо решать, и, безусловно, это не только моя задача, это задача, так сказать, тех, кто способен к этому. Я попытался внести в это свою маленькую лепту.
Юлий Андреевич, в вашей книге довольно много самых разных фактов. И помимо рассказа о своей собственной жизни, о жизни ваших родственников и предков страны отца со стороны матери, и об отце, и о матери, и о бабушках, и дедушках идет речь. Поэтому, собственно, история начинается еще с дореволюционных времен по существу. Но помимо этого существует довольно большое количество самых разных цитат и документов из самых разных источников, начиная от партийных и кончая воспоминаниями, свидетельствами тех людей, которые были репрессированы и так далее. Но, кроме того, существуют еще и цифры. Эти цифры могут как раз совершенно удивить и потрясти. Но, например, когда вы говорите о жертвах и говорите о уменьшенной статистике, когда действительно количество репрессированных и пострадавших доходит до 40, по-моему, миллионов, даже больше, да, вопреки...
50,
да?
Да, 50 с лишним миллионов в мою бытность депутатом Государственной Думы второго еще созыва, или третьего, нет, наверное, все-таки второго созыва, ко мне в руки попал отчет Министерства внутренних дел, который был подготовлен специально по заявке Комитета по правам человека Верховного Совета СССР, когда готовился закон о восстановлении прав жертв политических репрессий. И эта папка, этот толстенный том, случайно остался после, так сказать, пожара и расстрела здания Верховного Совета. Случайно все-таки удалось его оттуда вынести. И я получил его в руки. Это где-то порядка 100 страниц, где по городам, по районам, по областям были расписаны количество людей, побывавших в лагерях за годы советской власти.
А это какой примерно период? С какого года по какой, Юлий Андреевич?
К сожалению, не сохранилась пояснительная записка. Угу. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о начале 20-х и, соответственно, по 90-е годы. Причем, по всей видимости, речь идет не только о жертвах политических репрессий, а о всех, кто побывал в лагерях и тюрьмах. Это 50 миллионов, 100, если не ошибаюсь, 14 тысяч, сколько-то там еще человек. Да, это не только жертвы политических репрессий, в том числе и уголовники, в том числе и расхитители социалистического имущества, кто угодно. Но это еще и те крестьяне, которые в свое время шли в лагеря за то, что мать для того, чтобы накормить голодного ребенка, ночью шла на колхозное поле собрать оставшиеся там после жатвы колоски и накормить ребенка, она шла за это в лагеря. Это те работяги, которые, опаздывая на работу больше чем на 16 минут, тоже шли в лагеря. Понимаете? Это раскулаченные, это сосланные, это высланные. И в общей сложности, да, это 50 миллионов человек. Что получается? Это только по России, это не по Союзу. Это получается каждый третий, каждый четвертый, который побывал за решеткой,
за колючей проволокой. И учитывая демографическую ситуацию, это действительно, наверное, в большинстве своем крестьянство уничтожено.
Да, конечно.
Юлий Андреевич, иногда, вот, когда читаешь вашу книгу, складывается впечатление, что по существу речь идет о наследовании аппарата насилия, что за вот этой официальным фасадом могут меняться мифы, государственные установки, но в основе своей это тот аппарат насилия, который установился после 1917 года, и который, в общем-то, по сути своей не изменялся. Изменялись, наверное, его формы, но суть его идеи оставалась прежде всего одной и той же.
Да, это тоталитарная структура, которая сделала нас рабами, которая выдрессировала, так сказать, общество для выполнения тех задач, которые ставило перед собой высшее, так сказать, руководство. Это та структура, которая вычистила из рядов общества все наиболее, так сказать, оригинальное, самостоятельное, мыслящее и способное к автономному существованию. Это, по сути дела, это самый большой, наверное, самый большой в мире концентрационный лагерь, которым, так сказать, жили по своим баракам. Он был просто настолько большой, что люди не понимали, что они живут за колючей проволокой, что они, по сути дела, живут в тюрьме. А те, кто понимали, пытались бежать. Но только бежать было не так-то просто. Ну, потому что действительно, везде, где было можно, двойные ряды колючей проволоки собаки, контрольно-следовые полосы. Везде, где это было возможно. Знаменитый пограничник Карацупа, которому ставили памятники, в общей сложности поймал перебежчиков, если не ошибаюсь, где-то около 700 человек, и 140 с чем-то застрелил, потому что была инструкция о том, что ни одного человека выпускать из Советского Союза нельзя. Если нет возможности его связать, сказать, и доставить, значит, его надо убить. Вот 140 убитых, и где-то там порядка 700, по-моему, захваченных. Но дело в том, что никто не говорил о том, что из этой общей цифры единицы – это те, кто пытались снаружи попасть в Советский Союз. Все эти люди, которые были задержаны, Карацупы, все они пытались бежать из той тюрьмы, в которой мы жили.
Юлий Андреевич, вот мы с вами говорили о непонимании, и сегодня тоже говорят о зомбировании населения. Что вы можете сказать об этом? Как оно происходит и почему? Потому что вот эта невозможность протеста описывается и вами в самые разные периоды. Но, с моей точки зрения, все-таки причины этого молчания или апатии, или невозможности бунта и восстания, они несколько различны. Что вы думаете об этом?
Ну, во-первых, как я уже сказал, все, кто пытался о чем-то говорить, о чем-то противоречащем официальным установкам при советской власти, оказывались или в психиатрической больнице, или в тюрьме, или в могиле. Это не только 30-е годы. Это и, допустим, так называемая оттепель, когда после 20-го съезда студенческая молодежь, узнав о том, что, оказывается, существовал культ личности, оказывается, были незаконные репрессии, что теперь надо возвращаться к так называемым ленинским нормам. Поверили в это? И по всей стране студенческая молодежь начала формировать кружки, движения, какие-то попытки политических партий, причем коммунистического, социалистического толка. Ну, тех движений, тех партий, которые пытались найти пути гуманизации социализма, гуманизации того строя, в котором мы тогда жили. И что вы думаете? Практически почти все они оказались в лагерях. В общей сложности, сейчас не назову общую цифру, в книге они есть у меня, за период, за 6 лет после 20-го съезда, за те самые годы, когда молодежь попыталась искать какие-то пути обновления социализма, в лагеря каждый день отправлялось по 4 энтузиаста из той молодежи, которая пыталась искать пути обновления социализма. По 4 человека в день суды отправляли в лагеря.
У вас приводится число, по-моему, где-то в районе 3000, да, не помню, правда, за какой период.
Ну, это вот если посчитать его, разделить на этот период, получается по 4 человека в день наша судебная система отправляла, причем не тех, кто пытался, так сказать, там вернуться в капитализм. Нет, это были искренне веровавшие в социалистические и коммунистические идеалы мальчишки и девчонки. Но они были не нужны, потому что существовала, так сказать, власть, которая хотела сама править, и никакие советчики ей были не нужны.
Вы, в частности, пишете о знаменитом новочеркасском выступлении рабочих в июне 1961 года. Да. Насколько вообще это было известно? Осталась ли эта история закрытой? Если иметь в виду 60-е и 70-е годы, кто об
Нет,
этом?
Тогда об этом практически почти никто не знал. Мы узнали об этом только потому, что к нам приехала женщина, которая была знакома с моей матерью из Новочеркасска, со своим раненым сыном. Вот, мы их там спрятали, потом лечили парнишку, потому что он получил огнестрельное ранение. Поэтому мы узнали, что произошло, понимаете. А вокруг люди понятия не имели об этом.
То есть на самом деле даже эти очаги сопротивления, они просто не получали огласки, и большинству были неизвестны.
Да, и это самое новочеркасское дело, оно было, конечно, самым массовым, самым громким. Все остальные на порядок, так сказать, меньшее число людей протестовавших, на порядок, так сказать, меньшее число людей с политическими или социальными требованиями. Но, тем не менее, они, конечно, тоже были.
Юлий Андреевич, несмотря на то, что вы выросли в семье репрессированных, да, отец и мать познакомились в Мариинске, куда был, собственно, сослан ваш отец. Вы, собственно, да, и родились.
Он получил 5 лет за свои стихи, которые он не имел неосторожности читать друзьям. Вот, и отправился туда, в Сибирь. Вот. Туда же, уже во время войны, там же оказалась моя мать, которая начала сначала как военная комсомолка и патриотка.
Вот, несмотря на свое происхождение, да?
Да, несмотря на свое происхождение, несмотря на то, что ее отец был участником первого восстания, юнкерского восстания в Санкт-Петербурге против захвата власти большевиками, и в результате погиб. Вот, несмотря на это, она, кстати говоря, узнала об этом достаточно поздно. Мать скрывала от нее это. Вот. Она, когда началась война, пошла в военкомат. Она была спортсменкой. Вот, и она попала в партизанский отряд, который воевал, и который в том числе и подводы с продовольствием в Ленинград проводил, вот, и железные дороги взрывал. Вот. Но дело в том, что все эти партизанские отряды, они все числились за НКВД. И таким образом моя мать оказалась военнослужащей НКВД. А когда блокада была прорвана, она, узнав о том, что ее дети от первого брака в Сибири голодают, она каким-то образом ухитрилась отправиться вместе с эшелоном военных немецких пленных в Сибирь. Вот, нашла там своих детей и оказалась в результате начальником канцелярии большого пересылочного лагеря вот, в Мариинске, где и познакомилась с моим отцом. Моим отцом, который в этом лагере вместе с другими врагами народа, там их было немало, организовал крепостной театр. Вот. Он не только писал стихи, он был еще и актером, заканчивал Немировича Даченко. И когда местное начальство, лагерное начальство выяснило, что на самом деле у них в распоряжении есть и певцы, и актеры, и танцоры, и музыканты, вот у них возникла идея создания такого театра, который там успешно работал. Отец, например, у меня там в том числе играл герцога Орсино в «12-й ночи». Вот, был красавец, а мать его увидела, в результате роман, и я рождаюсь в тюремной больнице.
Юлий Андреевич, вот ведь вы сказали «крепостной театр». И я не могу, конечно, здесь не вставить реплики. Буквально на днях пришла новость, что Евгений Беркович запретили делать театральные постановки в лагере, где она оказалась.
Господи, ты боже мой, идиоты! Какие тупые идиоты! Тут слов нет, на самом деле, приличных слов на все то, что происходит.
Чудовищно. Ну, я вас, собственно, завел разговор об этом вот еще по какой причине. Ведь на протяжении уже затем, уже долгих лет, когда пошли в школу, родители вам, как я понимаю, практически ничего не рассказывали. Да? Вы говорите о том, что они были удивлены, например, когда вы поступали в пионеры и так далее. Вплоть до, в общем, до юношеских лет, насколько я понимаю, вы еще не вполне осознавали особенности той страны, в которой вы живете. Это, в общем,
Нет, все было немножко не так. Дело в том, что родители, когда отец освободился и матери удалось избежать посадки, потому что ее уже готовы были посадить за связь с заключенным, слава богу, они успели уехать. В крупных городах жить отцу было нельзя, они уехали в Новгородскую область, маленький город Боровичи, где жила моя бабушка. Вот. Но дело в том, что туда год за годом, месяц за месяцем туда к нам приезжали освобождавшиеся политзеки из того Мариинского лагеря, в котором я родился. Мать ведь спасла отца от голодной смерти. По его словам, да и по словам других людей, которые там были, потом я это уточнял, еженедельно из лагеря вывозили телегу или сани зимой с трупами умерших от голода, от цинги, от пелагры. Мать спасла его, но не только его. Она таскала туда еду, она кормила всех тех, кто вот работал в этом театрике. Хотя каждый раз, когда она, вот как она мне рассказывала, говорит, я иду через проходную, доха длинная такая, мне говорит, здесь бутылка молока, там глубоко в кармане, тут бутылка молока. Я говорю, иду и обмираю, потому что если сейчас меня охлопает и поймут, что это самое, я окажусь просто в соседнем лагере. Так вот, все те, кого она спасла, тогда они потом приезжали к нам. И, естественно, это были разговоры, застольные разговоры, их разговоры между собой. Но я-то был рядом, я-то все это слышал, я-то понимал. И постепенно начал понимать, собственно говоря, что это, откуда, как. Вот. Конечно, они пытались меня отгородить от этого, так сказать, и пытались меня, так сказать, там, убрать из комнаты, там, или там, как-то там, так, чтобы я не слышал, что они говорят о усатом вожде. Но я все слышал. И, в общем, понимание пришло достаточно рано.
Юлий Андреевич, я хотел задать еще один вопрос, пока мы слишком далеко не отошли от театра. В вашей книге приводятся совершенно пронзительные воспоминания Екатерины Владимировой. Я, честно говоря, не нашел еще каких-то источников. Может быть, вы несколько слов скажете просто о том, как сложилась судьба этой замечательной женщины. Катьки Огонек, как ее называли.
Да, Катька Огонек. 20 лет. Ее срок был 20 лет. За что? За то, что она оказалась на оккупированной территории, и в доме, где она жила, поселились немецкие офицеры. Она, как по ее рассказам, она разговаривала с ними, она говорила им о том, что, так сказать, им не победить Россию.
Она в шахматы с ними играла, по-моему.
Вот, да, она в шахматы с ними играла, вот так же, как я вот сейчас поиграю, точно так же вы проиграете эту войну. Но это осталось, так сказать, в ее памяти. Но когда немцы отступали, естественно, соседи настучали на нее, сказали, что она наверняка там с ними вместе жила. Вот, и 20 лет. А до этого была сначала это была вторая ее посадка. Первая посадка, она еще училась тогда в театральном училище, по-моему, в Хатамасовском еще. Во время Голодомора она ездила на Украину к родственникам, вернувшись оттуда на лекциях, где пришел какой-то пропагандист, который стал рассказывать о том, как хорошо мы живем, она не выдержала, встала и заорала на него, так сказать, что ж ты врешь, сволочь. Знаете, люди тысячами, десятками тысяч умирают с голода, знаете, а ты нам рассказываешь о том, что у нас все замечательно и хорошо. Тогда она была арестована, вот, но тогда студенческое братство было достаточно крепким, и обращение студентов к Калинину спасло ее тогда. Тогда ее освободили. Ну, а второй раз уже все. Второй раз 20 лет. Из которых она, ну, по меньшей мере, 15 она точно отсидела. Вот. Удивительный был, яркий очень человек. С тяжелой судьбой, и личной тяжелой судьбой, потому что и у нее тоже был лагерный тюремный роман, от которого она родила ребенка. Это ребенок попал потом. Она его не нашла. Много трагических судеб, о которых я слышал, и людей, которых я видел. Актер Черкасов Борис, ну не знаменитый Борис Черкасов, а другой молодой, который служил в ВДТ еще до войны, имел глупость, придя перед спектаклем в гримерку, сказать: друзья, знаете, мне тут такой дурацкий сон сегодня приснился, как будто я Сталина застрелил. Ну и все, пятнашка за сон. Да, много всякого разного.
Юлий Андреевич, вы сказали, что в частности в этой книге вы пишете о тех развилках, о тех возможностях иного пути, которые были на протяжении истории этого, как вы говорите, самого большого концентрационного лагеря. Какие бы вы наиболее важные отметили развилки?
Если говорить о 90-х годах, а таковая развилка, с которой мы ошиблись, это то, что после августовского путча мы не добились от Бориса Ельцина люстрации. Если бы тогда верхний эшелон властной партийной элиты и КГБ был отстранен от политической жизни на определенный срок, ради бога, пожалуйста, занимайтесь бизнесом, занимайтесь чем угодно, понимаете? Да вы не имеете права. Вы носители и защитники тоталитарного режима, вы не имеете права сейчас представлять интересы нашего общества, которое хочет вырваться из капкана, в котором мы жили. Вы не имеете права, так сказать, выдвигаться в депутаты в течение ближайших 10 лет. Тогда у нас был бы совершенно другой состав и первого, и последующих съездов народных депутатов, и Государственной Думы. И все то, что нам с таким трудом, с такой болью и кровью пришлось преодолевать в течение 90-х, десятилетия 90-х, мы бы прошли за 2-3 года без тех потерь, которые мы понесли. Но этого не случилось. Галина Васильевна Старовойтова была, безусловно, права, когда она выступала именно с этим проектом. Она говорила о необходимости сделать то же, что сделали все, так сказать, бывшие социалистические страны у себя. И таким образом открыли себе дорогу к свободе. Мы этого не сделали. В результате и на первых съездах, и в Государственной Думе коммунисты и чекисты всегда были в большинстве. И все то, что мы должны были сделать, делалось значительно медленнее, труднее, с теми искажениями, с теми ловушками и капканами, которые постоянно обнаруживались на нашей дороге. Вот это, может быть, одна из главных роковых ошибок демократического движения России.
Юлий Андреевич, несколько слов скажите о Галине Старовойтовой. В общем, и не случайно вы упомянули ее имя.
Я такой сильный человек. Вот. Мы дружили с ней, и наши приемные были рядом, и в Государственной Думе наши, так сказать, места были тоже рядом. Принципиальный, жесткий, очень трезвый, не поддающийся массовой эйфории человек, который был действительно очень нужен. И если бы то, что ее не допустили до выборов, до президентских выборов, если бы ей удалось стать президентом России, вот, действительно, наша страна пошла бы по другому пути. Она была бескомпромиссна, и у нее было множество врагов со всех сторон. Ее ненавидели жириновцы. Один из заказчиков ее убийства, Глущенко, это депутат из фракции Жириновского, ее ненавидел сам Жириновский. Вот. И, собственно, было за что, потому что она не пропускала ни одной их ошибки, понимаете, ни одной пакости, которую они делали. Она говорила об этом открыто, прямо и в заседаниях, вот, и в прессе. Она боролась с коррупцией в Санкт-Петербурге, и там тоже были враги. Были враги и среди националистов. Там был такой клубок ненависти по отношению к ней, в котором выделить какую-то одних виновников ее гибели достаточно сложно. Этого человека действительно не хватает. И сегодня в особенности.
Юлий Андреевич, если бы я попросил вас сформулировать какие-то характерные особенности именно сегодняшнего российского режима, чем он сходен, а чем отличается от режима советского, с вашей точки зрения? Или это вообще совершенно однородное явление?
Но советский режим видоизменялся, понимаете, советский режим 20-30-х годов, 40-х годов, понимаете. Это страшная, так сказать, машина, перемалывавшая судьбы людей. Советская история 60-х, 70-х, 80-х годов – это застой, в котором надо было постараться, чтобы тебя посадили в тюрьму. Можно было, так сказать, провести растительную жизнь, не соприкасаясь с репрессивным аппаратом. Но то, что происходит сегодня, это чудовищно. Это, по сути дела, это фашизм. Собственно, ни для кого это, насколько я понимаю, не секрет. Сегодня Россия находится в руках судьбы России, судьбы, так сказать, молодежи, судьи стариков. И находится в руках фашистствующих чекистов. которым глубоко наплевать на кровь и смерть собственных сограждан, не говоря уже, так сказать, об Украине или любой другой стране. Они мечтают о воссоздании империи. Не думаю, что у них это получится. Думаю, что они в конечном счете просто развалят нашу несчастную Россию. И, может быть, только таким образом мы хотя бы и отчасти спасем. Но репрессивный аппарат сегодня находится в таком разгуле беззакония и бессмысленной соревновательности, когда следственные органы, толпы доносчиков, прокуратура, какие-то некоррекционные структуры соревнуются между собой в поиске врагов народа, в поиске иностранных агентов, в поиске тех, кто... тех, кто должен быть лишен их законных прав, они наплевали на Конституцию, знаете, они наплевали на здравый смысл. Знаете. Это, по сути дела, это безумие, это сумасшедший дом, знаете, в котором живут сегодня люди, большинство из которых не хочет этого понимать. Боится это понимать, потому что страшно это понимать. Страшно, потому что, по сути дела, люди, живущие сегодня в России, заложники вот этой взбесившейся машины, взбесившейся имперской машины, которая мчится, по сути дела, по краю откоса, и того и глядит, рухнет туда вместе со страной.
Юрий Андреевич, но вы, например, когда пишете о Карибском кризисе, говорите, что и у Хрущева была та же самая маниакальная мечта о мировом господстве. Говорите о том воодушевлении, которое было в связи с испытаниями водородной бомбы. И приводятся даже и слова Дмитрия Андреевича Сахарова, который говорит, наконец, о том разговоре, изменившем, собственно, его мировоззрение. Но и он был захвачен этим энтузиазмом. И тоже в основе этого некоторая мечта о мировом господстве, разве нет?
Это была мечта о мировом, о том, чтобы осчастливить человечество. Они же, их господство представлялось им, так сказать, благом. Они были уверены в том, что вот именно так, как они устроили нашу жизнь, должны жить все, и что это будет хорошо.
Но там же тоже, в общем, в принципе, казалось, что люди довольно спокойно обращаются с количеством людей, погибших в результате этого счастья. И особенно этот вопрос, как, собственно, как вы и пишете, не волновал, какое количество людей будет уничтожено.
Да, нет, абсолютно не волновало. Понимаете. Тульский полигон, взорвать атомный заряд, а потом пропустить через него солдат и посмотреть, сколько из них умрет, а сколько заболеет. Нормально. Бабы еще нарожают. Как говорили тогда, как, я думаю, думают и сейчас. Недаром сейчас это кампания по спасению демографической ситуации. Знаете, им солдаты нужны, и рабы.
Юрий Андреевич, и вот при чтении вашей книжки иногда все-таки какие-то неожиданные рифмы возникают сегодняшним днем. Почему говорю неожиданные? Просто как по совпадению. Ведь и ваш протестный опыт во многом сходен с теми делами, которые удивляли многих в последнее время, когда человека сажали за одиночный пикет, за изменение ценников в магазине, за протестные надписи. У вас же ведь, в принципе, было практически то же самое, насколько я понимаю.
Ну да, да, да. Вот. Но тогда надо было действительно постараться, тогда нужно было действительно заняться самоздатом всерьез, как мы это делали. Ведь на самом деле это вот это была та основная работа, которой мы подпольно занимались тогда, понимаете. А те лозунги и надписи на улицах Питера или там на наших трамваях «Свобода политзаключенным», ну и так далее. Вот. Это было на самом деле формой, так сказать, продолжением нашей деятельности, но это была форма еще и отдохновения, потому что сидеть за пишущими машинками, за гектографами, за, так сказать, магнитофонами в наушниках и перепечатывать архипелаг ГУЛАГ страничку за страничкой было достаточно трудоемко и утомительно. Вот. Поэтому иногда мы выходили с листовками и с надписями. Но, что называется, нас тогда было за что сажать по их законам, по их представлениям. Нас было за что сажать. Но когда сейчас они сажают человека за плакат «Миру мир», это же абсурд. Это действительно дурдом.
Да, это удивительно, когда абсурд становится своего рода законом и никого не интересует. И чем, собственно, абсурднее, тем и труднее каким-то образом этому противостоять, как это ни странно. Ну, как можно с логической точки зрения, с точки зрения каких-то нарушений правовых норм противостоять откровенному абсурду, который просто эти правовые нормы отрицает. Здесь, в общем, ситуация совсем безвыходные. Юлий Андреевич, а если говорить о вашем, собственно, лагерном опыте, вот с вашей точки зрения, насколько он отличался от опыта других поколений, ваших родителей, вашего отца, например? Или он был...
Нет, это, конечно, были уже совсем не те лагеря. С голода там никто не умирал. Вот... Да, здесь надо сразу уточнить. Я ведь, несмотря на то, что был арестован по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда, направленная на подрыв и ослабление советской власти», был арестован Комитетом госбезопасности и следствие вел Комитет госбезопасности. Вот. Я, тем не менее, попал в уголовные лагеря, а не в политические, что на самом деле было очень печально, потому что в политических мне было бы куда интереснее сидеть с людьми, с которыми было бы о чем поговорить. Вот. Я же попал в уголовные лагеря, потому что когда в процессе следствия мы взяли тогда... Поскольку надо было девушек, которых арестовали вместе с нами, их надо было освободить. Значит, мы вместе с Олегом, моим другом, взяли, так сказать, всю вину и признали, так сказать, все.
С Олегом Волковым, да?
Да, Олегом Волковым. Мы признали все, что, так сказать, нам инкриминировалось, что да, это мы сделали. Я сказал, что я делал все это один. В соседнем кабинете Олег Волков сказал, что он все это делал один. Потом достаточно было сложить два наших протокола и оставить нас в камере. Вот, а девчонок отпустить. Ну, а потом, когда, поскольку уже, так сказать, мы не отрицали, так сказать, своей деятельности, естественно, нам стали задавать вопросы, собственно, а зачем и почему вы это делали. Вот. Ну, и мы стали говорить о том, почему и как. И что мы думаем по поводу советской власти. Вот. И что, на самом деле, мы не согласны с предъявляемым нам обвинением, потому что 70-я статья к нам не подходит. Мы не занимались антисоветской деятельностью, мы не против советской власти, мы за советскую власть, но без коммунистов. Вот это почему-то очень не понравилось следователям. Знаете, они там бесились, бегали, вот, кричали: «Кронштадтский мятеж, больше такого не будет, знаем, мы знаем», и так далее. Ну и, в конечном счете, попытались сначала отправить нас в психушку, вот, но профессор Снежневский, питерский психиатр, признал нас абсолютно здоровыми, с этим ничего не получилось. Это в Москве там было проще. Там был Случевский, который, так сказать, штамповал всех диссидентов сумасшедшими. Вот. У нас было не так. Поэтому с этим не получилось, значит, надо было что-то делать, потому что если бы мы еще и на суде выступили тоже с лозунгами о том, что мы за советскую власть, но без коммунистов, наверное, кому-то это было очень не по душе. Вот. Ну и тогда просто в дело пошел уже шантаж. Нам сказали так, значит, вот посмотрите, меня пригласили в другой кабинет, где сидел уже военный прокурор. Дали познакомиться с толстой пачкой протоколов. По всему городу прошли обыски. Они, видимо, знали, примерно знали, кто чем занимается. Вот. И они набрали достаточно большое количество материалов на этих обысках. Где-то порядка 18 человек это были. Отчасти люди, которые работали с нами, были те, кто к нам никакого отношения не имел, но тем не менее у них тоже нашли какую-то запрещенную литературу. И нам было сказано, ну вот смотрите, если вы и дальше будете нам тут, так сказать, вякать по поводу советской власти без коммунистов, вот эти 18 человек пойдут вслед за вами. Вы все равно сядете так или иначе, понимаете? Вот, но этих, вот смотрите, этих вот мальчишек, этих мы из университета выгоним, этих с работы, и вот этих пересажаем, хватит, они нам надоели. А вот если вы заткнетесь, если вы скажете, что просто вот вы обиженные художники, а мы же действительно были художниками тогда, и, собственно говоря, остались ими. Вот, и что это было, в общем, скорее обида и не столько, так сказать, политического характера, сколько вот личного характера. Но тогда мы этих людей не тронем. И вот тут была серьезная развилка. Потому что, с одной стороны, верить им было сложно. Но и сказать, а пошли бы все нафиг, сказать, я буду о себе думать, о собственном, сказать, реноме. А может быть, действительно можно спасти людей? И мы согласились. В результате, сказать, я отправился в лагеря, в обычные уголовные лагеря, как особо детский хулиган. Вот, надпись на стене Петропавловской крепости «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков», 42-метровая, значит, на фасаде Государевого бастиона, она была расценена, значит, как особо детское хулиганство. Вот как и надпись «Свободу политзаключенным» и так далее. Вот, поэтому это был уголовный лагерь. Ну что, 800 человек – это усиленный режим, это за полярным кругом, это 9 месяцев в году ночь, ну 8 месяцев в году ночь, остальное – утро. Вот, это снега, это холод, это тяжелая работа. Первые 4 года там, потом последние 2 года уже на лесоповале. Вот. Скучно там было. Скучно. Потому что поговорить, на самом деле, действительно, пообщаться по-человечески, так сказать, было практически почти не с кем. Буквально 2-3 человека, с которыми там можно было найти общий язык. И потом я сохранил с ними дружеские отношения. Но в остальном это было неинтересно.
А, кстати, а библиотека была в те времена уже в лагере?
Очень слабенькая. Очень слабенькая. Вот. Но у меня была возможность, я договорился с вольными, и кое-какую литературу я все-таки получал. Мало того, я ухитрился даже живописью там заниматься и графикой. Сделал серию графики к стихам Юлии Вознесецкой. Вот одна из женщин, которых мы сначала освободили, но потом ее все-таки уже по другому делу отправили. Сначала 4 года в ссылку в Оркуту, а когда нас судили, она сбежала, приехала на суд, но ее заново поймали и отправили уже под Иркутск досиживать там. Вот там она писала там стихи, а я у себя в Мурманской области, значит, делал иллюстрации к этим стихам. Сейчас серия этих этих рисунков находится в коллекции Музея политической истории России.
Юрий Андреевич, два...
Вот, но это было непросто, да. На самом деле. Это не значит, что я там просто сидел и... Нет, это надо было, чтобы два человека стояли на стрёме, знаете, караулили. Несколько работ у меня таким образом всё-таки уничтожили. Вот.
А с уголовниками, ничего. С уголовниками как складывались отношения?
Да спокойно, господи, спокойно. Но мне было 30 лет, мать, я был уже не мальчик. И кроме того, усиленный режим, это сейчас такого уже нет. Это режим, в который попадают, люди попадают с тяжелыми статьями. Мать, это убийство. Так бежи и так далее. Вот, то есть это не те мальчишки, которые попадают на общий режим, и там полный беспредел. Здесь люди уже думают, поскольку у них получается от 8, 10, 15 лет сидеть, они уже просто так, так сказать, никого не зарежут. Если зарежут, то ну, по серьезному поводу.
Юрий Андреевич, два вопроса мне в заключении хотелось бы вам задать. Один, в общем, животрепещущий. Если говорить о дне сегодняшнем, возможно ли, ну, да я не скажу даже протестная, а какая-то созидательная деятельность сегодня, и насколько она, с вашей точки зрения, плодотворна, а если плодотворна, то какая? Вот. И вне России, и в самой России, с вашей точки зрения, что еще можно делать?
Просветительство. Сейчас, да, сейчас именно это. Потому что растет, уже, собственно, выросло новое поколение. И у этого нового поколения немало светлых голов. Другое дело, что они многого не знают. Они еще многого не понимают. И вот те, кто могут помочь им в формировании того, того мира созерцания, того политического, творческого, социального, экономического пространства, в котором мы находимся, с тем, чтобы они не путались в этом, чтобы они не покупались на дешевые пропагандистские уловки, а сами искали ответы на вопросы. Вот это на самом деле это то, что необходимо для будущей России.
А с вашей точки зрения, что может произойти или что должно произойти, чтобы начали происходить, в свою очередь, изменения какие-то в России? Ведь вы сами сказали, что вот этот охранительный аппарат разросся уже до каких-то невероятных пределов. Да? И сегодня, собственно, это в большей степени страна, ну так кажется иногда, да? Страна охранников, да? А не столько даже...
Страна охранников и заложников. Вот, да, еще одна развилка, которую, наверное, все-таки важно было бы упомянуть. Это Чеченская война с Чечней. Вот тогда общество могло остановить эту войну. И мы, в свою очередь, мы делали все, что могли, так сказать, для того, чтобы это сделать. И я поднимал вопрос об импичменте Ельцину. И люди выходили на пикеты. И сам я неоднократно был в Чечне в качестве переговорщика, парламентёра. Я был членом комиссии по освобождению пленных и заложников. Поэтому туда-сюда через фронт ходил неоднократно, получил там контузию, поэтому теперь слышу плохо. Если бы тогда нам удалось не допустить этой войны, она стала, собственно говоря, спусковым крючком, спусковым механизмом, который запустил в общественное сознание понятие о том, что кровью можно решать любые проблемы. Если бы не было этой войны, а она была спровоцирована, она была инспирирована, не было серьезных оснований для ее начала. Знаете. Я встречался с руководством Чеченской Республики и с Борисом Николаевичем и со всеми остальными. Я знаю, как все это происходило. Знаете. Если бы Борис Николаевич не позволил отстранить от себя демократов и не остался в окружении чекистов, знаете, которые сделали все для того, чтобы убедить его в необходимости кровавой войны. И бессмысленно абсолютно войны мы видим сейчас, к чему она привела, когда, по сути дела, Россия стала отданником Чечни. Если бы тогда нам удалось не допустить этого, это была бы еще одна развилка, по которой мы не пошли.
Юрий Андреевич, хочу вас спросить в заключении, где это два тома вашей книги, которая вышла в Германии, насколько я понимаю, да, издана в Германии. Как она распространяется, где ее можно найти? Потому что мне кажется, что эти два тома, несмотря на то, что они требуют усилий для того, чтобы их прочесть, это все-таки 700 страниц. Сегодня люди боятся больших книг, не каждый
возьмется... Это не 700 страниц, это тысяча с лишним страниц. Это 600 страниц первого тома и 500 страниц второго.
Да, да, да.
Знаете, первый том заканчивается на 91-м годе. Угу. А второй том с 91 года по 2020.
Да, да, да,
со всеми перипетиями, с Чеченской войной, с Буденновском, с приватизацией, с ваучерами, с кризисами, со всем тем, что там происходило. Самые насыщенные.
Но, тем более, каждый из этих томов, да, это вот 700-страничное издание. Да? И производят они, в общем, такое фундаментальное впечатление. Где можно эти книжки найти? Что вы думаете? И
вы знаете, они... называть сейчас сайты, я думаю, смысла большого нет. На самом деле, просто открыв интернет и набрав там Юрий Рыбаков «Порогами века», там сразу же выпадет целая, список тех книжных магазинов, через которые можно это купить в Казахстане и в Европе. Угу. В Казахстане за рубли.
То есть, иными словами, эта книжка, в общем, находится. Я вот всем рекомендую, несмотря на то, что действительно это довольно трудное и, самое главное, требующее большого времени чтение.
Мне да, кажется, ну и на эти, эта книга важна. На эти, в книжном магазине «Эхо», там тоже она есть.
Спасибо вам большое за беседу, Юрий Андреевич. Огромное спасибо.
Всего доброго.
И вам всего доброго. До свидания.